Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. День скорби и надежды в Литве. Свидетельства сосланы в годы сталинских репрессий. Крымские татары в Турции. Второй исход. Хиллари Клинтон об арабской весне и особенностях личного общения с лидерами государств. И библиотекарь Аль-Каиды. В Испании оказался за решеткой один из интернет-инструкторов террористической сети. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. В Литве отметили День скорби и надежды. В июне 41 года там, как и в других балтийских республиках, начались массовые ссылки местных жителей в Сибирь. За десятилетия сталинских репрессий таких сосланных было около 200 тысяч. В основном литовцы, но немало поляков, русских, евреев, представителей других национальностей. Многие попадали в ссылку детьми, некоторые родились в ссылке. Их свидетельство записала вильнюсский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Корни, сейчас проживающие в Израиле, пенсионерки Песи Ковалевски в Литве. Отсюда ее родителей в 1941-м среди сотен тысяч жителей Литвы выслали в далекую Якутию. По дороге в Барнауле мама Песи и родила ее. Так что жизнь в бараках сталинских лагерей она узнала еще младенцем.
Взрослые люди старались сохранить детей маленьких любыми способами при голоде. Холод, конечно. Жили мы в землянках. Был ноябрь месяц, выпал снег. По воспоминаниям моих родителей, то, что они мне рассказывали, взрослые мужчины стали сразу строить бараки, чтобы можно было как-то обжиться. В море Лаптевых мы жили до 47 года, переехали в Якутск. Высланы были мама с папой, два братика, моя сестра, то есть у нас было трое детей, и я уже была четвертая. Но по дороге братик умер от воспаления легких.
Как забирали? Каким образом? Врывались ночью? Давайте собираться? Или давали время? От чего это зависело? Еврейская семья, да, и, предположим, литовская, польская, украинская, русская, когда высылали, разница была?
Никакой разницы не было. Вошли в ночью, быстро собрали. Были такие, которые дали более часов. Просто зависело от красноармейца, который пришел забирать.
Тот же вопрос о жизни уже там, в этих тяжких условиях. Оказались все. Отделялись друг от друга?
По национальному признаку на севере никого не отделяли. Мы все были в одинаковых условиях. Все старались помочь один другому выжить. Все любили детей. Мы, дети, общались на разных языках, поскольку были финны, поляки, евреи, литовцы. Все считалки были на разных языках, общих каких-то языках, чтобы понимать друг друга. Все играли вместе.
Помогали местные жители Якуты. То если бы не они, то, может быть, и не выжили.
Это действительно так. Местное население относилось к нам очень хорошо. Старались сразу нам помочь жильем. Там очень много рыбы, всегда старались рыбой поделиться. Кушали ее сырой тоже, национальная еда на севере, и я должна признаться, что это очень вкусно. И есть такая рыба налим. Налимья печень считается очень-очень ценной. Там очень много витамина D, который не хватает, тем более, что нету там солнца. И для детей это была большая-большая помощь. Люди потому что стали болеть цингой.
Духовная сила помогала.
Вера в Бога. Люди, которые были вывезены, все католики верили в свою веру, иудеи в свою. Мы, как могли, справляли праздники. И это нас, конечно, очень поддерживало. У нас на Пасху обычно делается, ну, все знают это, гефильте фиш, фаршированная рыба. В общем, готовились, отмечали, как могли. И угощали друг друга. Чем было, тем делились.
А как спасались от холода?
Все, что можно было, одевали на себя. Люди вязали из всего, что только можно, поскольку литовцы очень хорошие рукодельницы, все обвязывали один другого.
Вы из Никшай, вернее, вас вывезли, когда вы еще не родились, да. Но вы уже существовали. Вы периодически из Израиля приезжаете. Бывали ли вы в Никшай с тех пор, как вот уехали насовсем? Кого вы там нашли, кого хотели найти?
Мама в свое время, когда я была маленькая, всегда рассказывала об Никшай. Какие-то картинки у меня были в мыслях, в голове. Почти каждый год приезжая, я всегда еду, поскольку там есть братская могила погибших. Но никого там уже в их нет. Принимают люди, которые меня знают, и всегда приглашают, и очень красиво относятся, очень могилы красиво ухожены. Моя мама всегда мечтала вернуться в Литву, но ей не удалось. Она в 61-м году умерла, похоронена в Якутске.
А там бываете?
Я последний раз была в Якутске в 90-м году. Это очень длинная дорога.
Моя собеседница рада тому, насколько в Литве на государственном уровне чтут память репрессированных, и в том числе евреев Литвы.
Для нас, еврейской общины, поставили памятник отдельный. И спасибо тем, кто это организовал. Когда приеду, я это расскажу тем, которые остались в живых. К сожалению, эти люди уже пожилого возраста, они не имеют возможности сюда приехать. Мы общаемся между собой, часто встречаемся.
Известный парадокс судьбы еврейского народа. Факт высылки еврейских семей из Литвы, парадоксальным образом, это пошло на пользу в том смысле, что их спасло от возможных газовых печей нацистских в Европе. И вот известный случай, сосланная семья таурахских евреев Абрамовичей, это предки Романа Абрамовича, они остались живы там в Сибири. Ощущаете вот эту двоякость? Фактически еврейство в те годы оказалось между молотом и наковальней.
Да, я, конечно, ощущаю, потому что погибло с моей стороны очень много. С другой стороны, конечно, остались хотя бы маленькая горсточка нашей земли осталась жива.
Пися Ковалевский, Израиль. Продолжает Веленчанка, член Союза ссыльных Лаймуте Дзимидовичуте, с историей своей семьи.
Моя мама была только 9 лет и со своей сестрой, и как уже моей бабушкой, были вывезены в ссылку. В 1945 году ночью, как говорила моя мама, приехали солдаты и сказали, надо собираться. А бабушка говорит, никуда мы не поедем, потому что, наверное, нас завезет за углом, как она думала, и расстреляют. А солдаты говорили, нет, берите больше всяких вещей, вас везут далеко. Сами солдаты забирали ее вещи и ложили в грузовик. Ехали недолго, почти 2 месяца, вывезли в Пермскую область, это уже Урал, Кудымкарский район, в поселок Галяшер. Первые дни были очень тяжелые. Мама пока еще была ребенком, а сестренка 2 года, так ее забрали в детский сад, был такой. Дети более-менее еще, они там и кушать получали, и все. А мама говорила, что у них не было ничего. Первое Рождество, говорит бабушка, имела единственное свекла. Она ее поджарила на буржуйке и, говорит, отдала мне. Ничего даже не съела, помолилась только и пошла спать. Было первое такое у них Рождество. Когда весна, так они еще зелень кушали, ну, чтобы только не умереть с голоду. Мама училась в школу, могла ходить. Потом уже пошла на работу. Работали они в лесу, зимой рубили деревья, и их потом по каме пускали по реке туда, где их обрабатывали. А летом сено косили. Когда они приехали, в этой местности уже были поляки. Перед войной были там сильные, раньше них. Тогда не надо было строить домов. Один большой барак отгородились, каждая семья отдельно себе. И как-то жили. После смерти Сталина, как говорит мама, уже было легче. Занимались сельским хозяйством. Картошку уже начали садить. Мама в Сибири познакомилась с папой моим. Там они поженились. Папина вся семья была вывезена тоже этим самым поездом. В 1945 году мама еще жива, а папа умер, не дождавшись независимости. Мы родились год за годом. Первый брат родился, сестра, и тогда уже я. Потом уже начали все литовцы уезжать. В 1965 году вернулись в Литву. Никто не принимал на работу. Очень было тяжелое время.
Ваша мама, которая сейчас живет в Литве?
79 лет. Этот день у нее черный. В первую очередь выносит флаг с черной лентой. С самого утра встает и выносит этот флаг. В прошлом году в наше это кладбище в Галяшере убирать ехали дети школьного возраста. Как раз моя дочка тоже попросилась, Сигита попала в эту экспедицию, имела возможность присоединиться к такой хорошей миссии в этих кладбищах поработать. Отставили очень красивые 3 креста. Там были ее вся семья, дедушка и бабушка. Это ей было очень важно.
Рассказывала Лаймуте Дзимидовичуте. Теперь слово другой веленчанки, Дангире Березовской. В свое время она была сослана из Литвы с семьей к морю Лаптевых в 2-летнем возрасте.
Везде там остановки были для того, чтобы сняли урожай, потому как началась война, и все села были опустошены, забрали в армию всех мужчин. Остались старики, дети и женщины. Как раз осень наступала, и поэтому вот нас остановили, чтобы мы работали в колхозах. По всей Якутии были ссыльные разбросаны. На шахтах, на реках, где рыбалка происходила, в рудниках, на Алдане, это южнее. В основном на берегах рек и на самом море Лаптевых. Рыба очень хорошая, сорта замечательные, их хищнически выловили, не давали ей нереститься. Омуль, муксун, нельма, кондевка. Таких сейчас нет просто. Это мое счастье, что я была ребенком. В смысле физиологии я очень пострадала. Я была недоразвита до 18 лет, то есть вообще не развивалась, пока не поела досыта в колхозе. Сознание и нервная система, и душа моя так не страдала, как страдали взрослые люди. Это все-таки спасает. Ты не способен понять все это, как взрослые.
Вы по профессии...
Педагог. Со средним образованием, высшего мне не дали кончить, как я ни старалась, как я ни мечтала. Когда я кончила училище, то я была в числе кандидатов на путевку в ВУЗ. Пришло время распределения, мне сказали, партия правительства ждет вас на крайнем севере. То есть послали опять снова на крайний север. Я жила в Якутске и училась уже.
Получилось, второй раз сослали?
Правда, не в тундру, но в лесотундру. Все равно. Работать в детский сад. Я приехала на работу в 17 лет.
Что значила вера тогда, в те труднейшие времена, для литовцев, оказавшихся в нечеловеческих условиях?
Были серебряные крестики, и мама их берегла для какого-то торжественного случая. А пользовались мы простыми металлическими крестиками. У каждого был свой. Все в руках Божьих. Если тебе суждено что-то, если плохо, значит, тебе так положено. Но надо остаться человеком, стараться мужественно переносить эти все тяготы. Нельзя в уныние впадать. Я помню, как моя мама многих поднимала просто уже абсолютно таких обезволивших. Она подходила, уговаривала и особенно говорила, дети, дети, мы же должны, мы обязаны. Из последних сил вставайте и будем трудиться, чтобы получать карточки и как-то прокормить.
О духовном общении там, в тех бараках, землянках, как это было?
И утром, и вечером, если уже совсем не в моготу, человек валится от усталости, значит, хотя бы коротенькую молитву, но прочтет. А в воскресенье, когда война была, выходных у нас не было, но тем не менее молились.
Многие ли люди ломались? Это было не мудрено.
Во-первых, очень много вымерло. Это ужасно. Третья часть сразу почти, а потом еще. Там, ну, страшно, холод, голод и вообще. А кто оставался, был очень болен. Конечно, ломались. Но, тем не менее, помню, что было чем гордиться. Литовцы очень трудолюбивые, а уж какие умелые, там, что только не делали сами. Из бросового материала делали и заколки, и расчески какие-то. Когда приплавляли лес, бревна, связанные по реке, сплавляли, и когда приходили плоты, то тогда уже, конечно, строили и дома. Вы представляете, люди были учителя, аптекари, врачи, артисты, ученые, а все строили дома. Все с топором обтесывали бревна, строили. И как еще строили?
Людей каких национальностей вы помните?
Финны, поляки, немцы, белорусы, украинцы, русские, евреи.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Среди россиян вы, литовка, как бы не своя, но возвратившись сюда, большую часть жизни прожив в России, бывает, что уже здесь сложно вписаться в литовскую действительность. Какие отношения у вас с литовским языком?
Самим языком уже сейчас более-менее, но я сама больше комплексую, потому что мне очень обидно, что я в родном языке. Мне бы, если в здоровье, все было хорошо. Ну и, естественно, то, что старость, что не могу уже работать, не могу сыну помочь. Бытовые, короче, проблемы. По приезду в Литву я обошла все храмы, выбрала себе тот, где мне очень уютно и куда меня просто влечет, тянет. Это был кафедральный собор, и с тех пор я каждое воскресенье обязательно его посещаю, я там отдыхаю душой, воздаю славу Господу, очень чувствую его заботу. Оставаться человеком. Мама нас с детства так учила. Порядочность, достоинство. При любых обстоятельствах не нарушать закон Божий. Вот эти 10 заповедей – это высший закон вообще.
Рассказывала Дангира Березовская.
Свидетельства сосланных из Литвы в годы сталинских репрессий записала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 70-летие депортации, 70-летие сталинских репрессий против народа недавно отметили и крымские татары. Для многих из них сейчас второй исход с полуострова. ООН опубликовала доклад о положении с правами человека в Крыму, и в этом международном документе говорится, что оно стремительно ухудшается. – Ранее Меджлис крымско-татарского народа обратился к ряду международных организаций в связи с участившимися случаями пропажи людей на полуострове, сообщают наши коллеги из сайта «Крым Реалии». Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева записала рассказы нескольких крымских татар, переехавших в Турцию.
На рынке старинных трофеев в стамбульском районе Фикиртепе военные награды всех стран и континентов. Стоимость некоторых раритетов колеблется от одного до нескольких сотен долларов. Здесь можно встретить награды вековой давности времен Наполеона и Османской империи. Особенно много медалей за Крым, что объясняется тем количеством войн, что вела в далеком прошлом Османская империя. Медаль времен султана Абдуль-Меджида. Ею награждали военнослужащих союзных армий, принимавших участие в крымских войнах. Копии российских крестов на георгиевской ленточке, которые вручала Екатерина за участие в штурме Измаила. Подлинники из золота стоят кучу денег. Коллекционер со стажем Нижат показывает совсем новую награду за возвращение Крыма, которая недавно была вручена участникам весенней крымской кампании. Двухглавый российский орел почему-то на георгиевской ленточке. Это тоже копия, сожалеет Нижат. Ее изготовили местные умельцы по фотографиям в сети. Цена настоящей медали колеблется от 2 до 10 тысяч долларов из-за ограниченного тиража. Внимание турецких экспертов вызвала гравировка даты начала крымской кампании 20 февраля, за 2 дня до отстранения действующего украинского президента. Вот что говорит историк, коллекционер старины Нижат.
Вот смотрите, медаль указывает на начало операции за несколько суток до отстранения действующего президента Украины. Этим фактом может заинтересоваться Международный трибунал, как и тем, что отделение и вхождение Крыма в состав России создало небывалый прецедент. После Второй мировой войны в истории Европы не было ни одного случая отторжения территории от одного государства и присоединения его к другому.
По разным данным, после аннексии Крымского полуострова в Турцию прибыли от 3 до 5 тысяч крымских татар, исконных жителей Крыма. Беженцы осели в окрестностях Стамбула у дальних и близких родственников в надежде найти хоть какую-то работу и начать новую жизнь. Турецкие власти обещали оказать посильную помощь, выдать временные паспорта, которые облегчат поиск работы. Активную финансовую помощь соотечественникам уже оказали потомки крымских татар, бежавших в Турцию со времен Екатерины, которая присоединила полуостров к территории России. Федерация крымских татар собрала посылки с продуктами питания, одеждой и предметами первой необходимости. Активист Айдын говорит, что политика славянизации этих земель привела почти к полному исчезновению исконных жителей полуострова. Не только крымских татар, но и крымчаков и греков. Власти закрыли школы, изменили географические названия, а на месте старинных кладбищ и мечетей уже в советское время построили многоэтажки. В Турции беженцы получали кимлик, удостоверение личности, а в графе «национальность» писали «крымские турки». Мне рассказывали, что такая хитрость помогала быстрее устроиться на работу и наладить отношения с соседями. Турки охотнее брали своих и больше платили, говорит 20-летний Айдын, семье которого удалось убежать в Турцию во времена депортации 1944 года. Айдын учится в Стамбульском техническом университете, а в свободное время занимается устройством приехавших в Турцию беженцев. Размещает в интернете просьбы о помощи, в поисках продуктов питания до позднего вечера обзванивает коммерческие фирмы и гостиницы, которые крайне неохотно пускают беженцев на постой. Ислам обязывает жертвовать близким, однако многие делают это исключительно в дни мусульманских праздников. Студент радуется, что ему удалось пристроить около 150 крымско-татарских семей. В Турции сложилось самое многочисленное крымское землячество, насчитывающее, по некоторым данным, от 2 до 3 миллионов человек. А кто-то даже дает цифру в 5 миллионов. Среди потомков крымских татар известные футболисты, актеры, музыканты и даже политики. Мода на крымских татар в турецкой политике вызывает недовольство у местных националистов. Историк, профессор Ялчин Кючук.
Вся партийная турецкая верхушка состоит из крымских татар. спикер турецкого парламента Джемиль Чечек, лидеры партии Али Бабаджан и Ахмед Даутоглу сосредоточили в своих руках огромную власть. Они упрочили связи после женитьбы своих детей. Их поддерживает богатейшая корпорация «Улькер», хозяин которой Сабри Улькер также из крымско-татарской диаспоры. Они не пускают в свой круг посторонних и проводят политику в своих интересах. Возможно, крымские татары в политике помогут своим соотечественникам избежать насилия со стороны российских властей.
Меджлис, представительный орган крымских татар, бойкотировал референдум о присоединении Крыма к России. Крымские татары обратились к турецким властям с просьбой о помощи из-за постоянных угроз, которые поступали в их адрес со стороны местного населения. Ссылаясь на слова прибывших, турецкие газеты сообщали, что новые власти завели черные списки тех, кто решил отказаться от российских паспортов. Подвыпившая русская молодежь в патриотическом угаре устраивала нападения на их дома. Прибывшая из Крыма Эльвира говорит, что уехала вместе с семьей после обыска в их квартире.
Они поменяли к нам отношения после этого. То они с нами дружили, в одном доме ели и пили, и сейчас они на нас косо смотрят. Мы когда приехали в Крым, я уже была 20 лет мне было, я уже взрослая была. Мы жили в Ташкенте, в столице, я столичную жизнь жила. И мама у меня доктор, папа у меня там в почете. Когда я приехала в Крым, ну, в Крыму невозможно было где-то в городе купить дом, потому что цены были баснословные. Вот. Ну, то, что у меня папа за 40 лет накопил, он всю жизнь мечтал, что и дом в Крыму у себя на родине. Папа нас привез именно в свой район, это Керченский полуостров. В Керчи, так как это портовый город, там невозможно было татарам купить. Мы не в городе, а в поселок городского типа, самый большой район, он, по-моему, дальше по Украине считается, Ленинский район. Население где-то там 70 тысяч, ага, вот в райцентре мы купили дом, у нас были деньги, купили мы готовый дом. Нам повезло, потому что в районы больницы требовались гинекологи. Так как мама у нас гинеколог, и главврач больницы был грек, греков же тоже было много в Крыму, ага. Благодаря ему, этому Пашалиде Царствому Небесное, татарам было легко устроиться в больницу на работу. И в основном татары с Узбекистана приезжали, в основном у всех высшее образование. Если педагог, то обязательно русский язык и литература. Очень редко встреча там математика или химия. Русский язык, литература, ага. И все удивлялись, ну как это может быть? Крымская татарка преподавать русский язык и литературу. Татар вообще на работу не брали. Только уборщица. И вот наши бедные педагоги, татары, начинали с этого. Начинали в школе с техничек. Ну, потом, естественно, тихо-тихо-тихо-тихо до директоров школ выросли. Крымский татарский народ, они очень трудолюбивый народ. Работящий, трудолюбивый, да. И все равно они там встали, поднялись, выучились, сделали карьеру. Адаптация была очень сложная, потому что, я же говорю, мы приехали со столицы в поселок. И когда мне папа звонил, ты смотри, говорит, там это, набери этих резиновых калош, говорит, тут у нас, говорит, асфальта нету. Я думаю, Крым вообще бесхозный был. Наши дома старые, вот как побросали татары, а вот они так и стоят, в таком же состоянии. Вот до такой степени ленивый народ заселили, да, в Крым. Местные нас очень полюбили. Где-то, ну, через лет 5... Через какое-то время они стали носить нам домой прям какие-то пирожки, что-то вот чем-то угощать, да. И что с ними можно дружить и жить по соседству. И к ним домой приходишь, они тебя и накормят, и напоят, и всегда на помощь прибегут.
В Крыму живут по правилам военного времени, несмотря на то, что на полуострове нет войны, продолжает беженка из Крыма. Напуганное происходящими событиями в соседней Украине русскоязычное население делит всех на своих и чужих. Свои устраивают митинги в поддержку нынешнего правительства и поздравляют с воссоединением с исторической родиной. Чужие поддерживают новое киевское правительство. Их называют предателями, обвиняют в сотрудничестве с правым сектором и тайными связями с бандеровцами. Те, у кого есть хоть какие-то сбережения, побросали свои дома и уехали в Украину и Турцию. Остальные мечтают поскорее выехать из России, несмотря на обещания сладкой жизни, которые налево и направо раздает новая власть. «Я не хочу обратно в совок», пишет в интернете 20-летняя Луиза. Хотя крымское правительство обещает создать нормальные условия для развития диаспоры, предлагая должности, привилегии и большее представительство в местных органах власти. «Недоумение вызывает масштабный поток лжи в российских средствах информации», говорит 30-летняя Эльвира, приехавшая в Стамбул вместе с семьей.
«Русские в Крыму всегда были оккупантами. Я не хочу, конечно, обижать, да. Вот при Екатерине такое было, да. Ну и сейчас, в принципе, последнее событие то же самое. Сейчас, вот, допустим, в Крыму, вот при новом правительстве крымском, все эти путинские, эти жулики, этот же Могилев, этот же Аксенов, а вот сейчас, который Крыма. Премьер-министр Крыма, он вообще бывший этот головорез Селин, у нас была бандитская группировка в Крыму, это вот как раз в 90-х годах, вот он возглавлял эту бандитскую группировку, на нем столько смертей, на нем столько преступлений. Ну, Путину выгодно, почему Путину выгодно было держать этого преступника Януковича? Преступника, потому что ими управлять легко, потому что на них куча компромата. Против. Мы столько боролись, мы с таким трудом добились, избавились от этого микроба, я имею в виду от Януковича и вообще.
Недовольство растет по мере роста насилия со стороны новых властей. В связи с напряженной обстановкой на юго-востоке Украины, крымским татарам не позволили провести акции по случаю 70-й годовщины со дня депортации. Тех, кто вышел на улицы с национальными флагами, ожидал ОМОН. Власти признали невъездным Мустафу Джемилева, лидера крымских татар, который боролся за возвращение на родину репрессированного народа и за свои убеждения много лет провел в советской тюрьме. Соотечественники пару дней блокировали трассы возле Симферополя и Бахчисарая, но их разогнали полицейские. Власти проводят политику разобщения диаспоры, историк профессор Шумер Ушумиссой.
Россия – сильное государство, но боится невысокого человека с тихим голосом, который провел в заключении около 15 лет и всю жизнь боролся за справедливость. Теперь он лишен возможности быть на родине. Очевидно, что это начало преследования инакомыслящих. Российские власти боятся, что Украина станет ближе к Европе, и там начнутся преобразования, которые затронут все части общества. Страна очистится от коррупции и беспредела чиновников. Это станет примером нормальной жизни для обычных россиян.
Примут ли крымские татары новую жизнь или начнут тайную войну против России? Таким вопросом задаются сегодня многие турецкие эксперты. Газета «Турция», например, считает, что Крым ожидает темное советское будущее. Тихая оккупация породит такую же длительную партизанскую войну. Отдельные эксперты не исключают даже, что в Крымских горах обоснуются партизанские отряды, которые будут совершать отдельные диверсионные акции, как это было в 90-е годы во время военных событий в Чечне. Однако массовое движение сопротивления организовать вряд ли удастся. Крымские татары составляют около 12% населения. Они разобщены, малочисленны и вряд ли могут претендовать на роль народных мстителей. К тому же многие страшно боятся, что власти отберут земли и выселят их неизвестно куда. 20-летний блогер Архан предлагает соотечественникам ненасильственные методы борьбы. Он пишет:
«В эпоху информационных технологий не работает тактика ведения открытого боя. Главной задачей станет восстановление против правящего режима общественного мнения. Для этого подойдут шумные акции протеста, митинги, голодовки. Главную трудность представляет отсутствие независимых средств информации. После присоединения Крыма к России все свободное информационное пространство заняли российские воздушные корабли, которые обещали привезти сюда тысячи туристов».
Стамбульский имам Сардар призывает верующих не разжигать очередной религиозный конфликт. Имам намекает, что в Крыму существуют некие радикальные силы, которые попытаются втянуть крымских татар в различные сепаратистские организации, чтобы разжечь религиозный конфликт. Возможно, речь идет о религиозной партии «Хизбут-Тахрир», партии Исламского Возрождения, легально действующей на территории Украины, но запрещенной в России. По информации телеканала «Халк», среди приверженцев партии немало крымских татар. после присоединения полуострова к России в офисе партии прошли аресты. Судя по официальным заявлениям, было обнаружено оружие, патроны и радикальная литература. Имамы назвали это провокацией и заявили, что новые власти ненавидят ислам. Наиболее нетерпимые религиозные граждане обращаются в сети к братьям по вере, говорит имам Сардар, пока их деятельность ограничивается интернет-пространством.
Беженцы говорят, что полиция берет на заметку бородатых мужчин и всех, кто посещает мечети. Люди не чувствуют себя спокойно, отмечены случаи нападения со стороны нетрезвых подростков. Мужчины собираются вместе, охраняют свои дома. Многие обижены на Украину за то, что та проспала Крым. Они вспоминают годы и время депортации, в ходе которой умерли сотни тысяч, и не хотят повторения прошлого. Они не хотят воевать, хотят молиться свободно и изучать свою религию.
Турецкие власти уже готовят план помощи крымско-татарскому народу. Говорят о том, что всем желающим предоставят турецкие паспорта, подъемные и возможность выехать на вторую родину. С начала крымского кризиса прошло несколько митингов крымских татар, осуждающих интервенцию. Премьер-министр Реджеп Эрдоган обещал крымским татарам свою поддержку. А вот что говорит побывавший в ходе референдума в Крыму независимый журналист Айше Кыр.
Турция считает, что Украина должна быть целостной страной. Мало верится, что наши власти предпримут одностороннее действие в Крыму, даже в случае притеснения крымских татар. Причины все те же – слишком тесные экономические связи и российский газ, который обогревает половину турецких предприятий. Перспектив для крымских татар в составе Российской Федерации практически нет. Мировое сообщество молчит, и похоже, что Крым ожидает судьба непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, которую не признала ни одна страна. Жизнь на полуострове практически замерла. Из-за международных санкций аэропорты и порты на севере Кипра пустуют. С целью привлечения туристов власти разрешили и горные дома, где проматывают свое состояние богатые турки. Промышленность не работает, за исключением малых предприятий, продающих втридорого то, что производят в соседней Турции.
Тем временем Турция готовится принять новый поток крымско-татарских беженцев. В Крыму закрываются предприятия малого питания, рестораны и кафе, которые принадлежали крымско-татарской общине. Сельхозугодья и дома продают за копейки русскоязычным соседям. Местное население верит, что Россия спасла Крым и ожидает притока российских туристов. А переехавшие в Турцию крымские татары рассказывают обратное.
О положении крымских татар в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В США в последнее время все чаще и громче говорят о провале внешнеполитической стратегии президента Обамы. Его обвиняют в мягкотелости и идеализме, которые в ряде случаев привели к трагическим последствиям. Недавно бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон ответила критикам. Встречу с ней организовал Нью-Йоркский совет по международным отношениям. Рассказывает Владимир Абаринов.
Хиллари Клинтон вышла в отставку в феврале 2013 года. Только что опубликована книга ее мемуаров «Трудные решения», в которой она подытожила свою деятельность на посту госсекретаря. Рейтинг ее популярности по-прежнему высок, хоть и снизился за последние полтора года с 70 до 52%. Интерес к ее персоне не ослабевает потому, что ее считают одним из самых перспективных кандидатов на президентских выборах 2016 года. Если прежде она категорически заявляла, что не намерена избираться, теперь появились признаки того, что она всерьез рассматривает такую возможность. Одним из первых вопросов в ходе встречи в Совете по международным делам был вопрос о значении личных взаимоотношений с лидерами иностранных государств. Смех в зале показывает, что аудитория прекрасно поняла, кому адресована реплика Клинтон.
Я думаю, личные отношения имеют значение, и именно поэтому я стремилась выстраивать их, расширять их, стараться понять точку зрения другой стороны. Но в конечном счете лидеры делают то, что, по их мнению, отвечает интересам их государств. Вместе с тем можно попытаться определить эти интересы шире. Это верно для любой страны. Есть, правда, очевидные исключения. Очень трудно строить отношения с некоторыми людьми. Я говорю о вас, Владимир. Но это не значит, что не стоит и пытаться.
Революционные события в странах Северной Африки, получившие название «Арабской весны», поначалу рассматривались в США как предвестие скорой демократизации Ближнего Востока. Однако впоследствии эйфория уступила место разочарованию. Администрацию Обамы обвинили в плохом знании местных реалий и слишком пассивной позиции. Что думает об арабской весне Хиллари Клинтон, которую обвиняют в частности в недооценке опасности, исходящей от экстремистов в Ливии, опасности, повлекшей за собой гибель американского посла и еще нескольких сотрудников диппредставительства в Бенгази.
По разным причинам в некоторых странах события развивались не так, как нам хотелось бы, но есть и некоторые общие черты. Тунис, Ливия, Египет. В каждой из этих стран арабская весна произошла при своих особых обстоятельствах. В Тунисе существовал средний класс. Там много бедности, большая разница между богатыми и бедными, но там был крепкий средний класс и законы, закрепляющие равенство мужчин и женщин. В Тунисе было и движение исламистов, но оно не носило экстремистского характера. Оно в большей мере базировалось на интеллектуальном, если хотите, подходе к исламу в качестве организующего начала нового государства, которое пришло на смену режиму Бен-Али. Они прошли тернистый, но я считаю, успешный переходный период. Им все еще необходимо сделать свое государство устойчивым. Они приняли конституцию, с которой согласились все стороны. Там уже несколько раз сменилось правительство и всякий раз мирным путем. В Ливии 42-летнее правление Каддафи опустошило страну, выхолостило институты государства и общества, изгнало людей, которые могли бы способствовать постреволюционным преобразованиям. Когда Каддафи пал и революция одержала победу, произошли некоторые многообещающие события. Первые выборы были проведены успешно в соответствии с международными стандартами, их выиграли в основном умеренные светские политики. Ну а потом произошло то, что происходит, когда вы не можете выполнить самую основную функцию государства – обеспечить безопасность. Тогда и заявили о себе все эти племена, которые в основном объединились повстанцами, стараясь что-то выгадать для себя. Я встречалась с некоторыми из них. Они были едины в своей ненависти к Каддафи, но кроме этой ненависти у них было мало общего. И вот теперь там пытаются подчинить интересам государственной безопасности всех ополченцев и племенные организации. Так что мы ждем дальнейшего развития событий. Это богатая страна. У нее есть природные ресурсы. В конце этого месяца там должны состояться выборы. Посмотрим. Теперь Египет. Революция в Египте не имела лидера. Ее совершила молодежь. Она была мотивирована и организована через социальные медиа. Но политической программы у них не было. Когда я вскоре падения Мубарака побывала в Египте, я встретилась с несколькими десятками руководителей так называемых «вождей революции» площади Тахрир и спросила их: «Но так кто же из вас будет избираться, если будут выборы?» Они говорят: «Нет, этим мы заниматься не будем». А кто собирается организовать политическую партию? Это не наше дело. Наше дело было протестовать, устраивать демонстрации, свергнуть диктатора. Я сказала им: поймите, в Египте есть только две организованные силы – армия и братья-мусульмане. Они говорят: нет, нет, появятся и другие. Будут выборы, они закрепят завоевание революции. У меня осталось пессимистическое и, думаю, соответствующее реальности впечатление. Разговор был бурный, на повышенных тонах, потому что меня просто потрясло, что у этой революции не было никакого политического содержания. В итоге к власти пришли братья-мусульмане, затем военные организовали восстание, чтобы устранить братьев-мусульман, и теперь военные вернулись к власти. Египет сталкивается с колоссальной внутренней оппозицией, в том числе экстремистского толка. Посмотрим, что будет дальше.
Тяжелым испытанием для администрации Обамы стали Ирак и Сирия. Вопрос модератора звучал так. Какой урок получили США в Ираке и как они применили его в Сирии?
Думаю, это часто случается. Одни уроки мы усваиваем на зубок, другие недоусваиваем, если можно так выразиться. Ирак был одной из трех причин, по которым мы оказались в такой провальной ситуации, когда Барак Обама стал президентом. И, конечно, мне пришлось испытать это с первого же дня работы госсекретарем. Ирак отравил наши отношения со всем миром, особенно с нашими друзьями. Злоупотребления, совершенные в ходе войны с террором, добавили горечи. Ну и, конечно, экономический коллапс был исключительно болезненным ударом по престижу Америки и нашему стремлению к лидерству. Понятно, что в такой ситуации не только президент, но и многие другие в его команде старались быстро учиться и применять полученные уроки на практике. Один из уроков, усвоенный президентом и, безусловно, поддержанный американским народом, заключается в том, что наша внешняя политика не может осуществляться в основном военными средствами и определяться размерами нашего оборонного бюджета. Вот почему я стала говорить об умной силе. Я старалась внушить нашим партнерам за рубежом, что мы собираемся сосредоточиться на дипломатии и развитии. Мы всегда опираемся на оборону, но не до такой степени, чтобы считать военные меры единственным инструментом в нашем арсенале. Что касается Сирии, да, я уверена в том, что мы должны были изучить возможность обучить и экипировать умеренную оппозицию, потому что, когда это началось, это было действительно восстание граждан. Оружие взяли в руки обычные люди, аптекари, учителя, студенты. У них не было никакой подготовки, они противостояли дисциплинированной многочисленной армии, которую Асад держал под контролем и которая представляет собой смертоносную боевую силу. Нынешнее положение для всех очевидно. Мы не сделали этого. Я не утверждаю, что если бы мы это сделали, это предотвратило бы результат, который мы видим сейчас. Но в дополнение к образованию хорошо вооруженной, невероятно жесткой боевой организации ИГИШ, Исламское государство Ирака и Шама, и другим джихадистским группам, там воюют по меньшей мере 1000 иностранных боевиков, главным образом из Европы, но и из Соединенных Штатов, которые приобретают там боевой опыт и становятся еще опаснее. Теперь это уже не только сирийская проблема. Я никогда не считала ее чисто сирийской. Я считала ее региональной. И все же я не могла предположить, до какой степени эффективной может быть ИГИШ, что она будет захватывать иракские города и пытаться стереть границы, чтобы создать исламское государство.
Последние события в Ираке заставили оппонентов нынешнего курса, в частности сенатора Маккейна, говорить о преждевременном выводе американских войск из этой страны. А впереди у США вывод войск из Афганистана. В мае президент объявил, что к концу 2016 года в Афганистане останется лишь около 5000 американских военнослужащих, которые будут обслуживать авиабазу «Баграм» и выполнять другие небоевые задачи. Критики этого решения считают, что сроки вывода должна определять обстановка, а не календарь президентских выборов в США. Хиллари Клинтон.
Срок вывода войск из Ирака был установлен предыдущей администрацией. Она решила, что если не будет соглашения об их статусе, по которому американские военные силы могут оставаться в стране для оказания услуг, о которых их просит эта страна, то американские войска уйдут. Когда президент Обама вступил в должность, а он был явно не энтузиаст войны в Ираке с самого начала, очень резкий ее критик, было предпринято много усилий с тем, чтобы выработать такое соглашение с правительством Малики. В конце концов, с правительством Малики договориться не удалось, и это предопределило решение о выводе. Без соглашения американские войска там оставаться не могли. В Афганистане ситуация другая. В конце моего пребывания на посту госсекретаря я даже вела переговоры с Карзаем относительно двустороннего соглашения по безопасности, которое включало в себя и соглашение о статусе американских войск. И вдруг, ко всеобщему удивлению, в том числе и моему, он заявил, что не будет подписывать его. Оба оставшиеся кандидата в президенты, Аншаф Гани и Абдулла Абдулла, заявили, что подпишут соглашение, так что американское военное присутствие в Афганистане будет юридически закреплено.
Одним из самых неприятных событий, с которыми пришлось столкнуться Хиллари Клинтон, стала публикация организации WikiLeaks американской дипломатической корреспонденции. Многие лидеры были оскорблены характеристиками, которые им давали сотрудники посольства США в своих депешах в Вашингтон. Как справилась с этим кризисом Хиллари Клинтон?
Произошло то, что лидеры заявили, что они будут встречаться только со мной с глазу на глаз, никаких секретарей и стенографистов. Знаете, это сложновато. У меня хорошая память, но все же не настолько хорошая. Так что было сложно. Но были и другие последствия. Многие дипломатические депеши, опубликованные WikiLeaks, направлялись администрации Буша помимо Госдепартамента и в систему Пентагона. Как вы знаете, младший офицер военной разведки решил передать WikiLeaks сотни тысяч этих документов. Документы содержали имена людей, находившихся в уязвимом положении, либо тех, кто работал в правительстве иностранного государства и предоставлял информацию американским дипломатам, потому что не был согласен со своим правительством, либо это были имена правозащитников или диссидентов, сотрудничавших с нашими посольствами, чтобы содействовать большей открытости и попытаться вызволить своих соратников из тюрьмы, помочь им покинуть страну. Были также некоторые особые случаи. Бывший посол в Ливии, когда WikiLeaks опубликовала все, что он сообщал о Каддафи, оказался в угрожающей ситуации. Я была вынуждена отозвать его. Так что нам пришлось принять все возможные меры, чтобы защитить людей. Но потом я принесла извинения. Сначала в форме телефонных звонков, а затем и личных встреч с лидерами, которые были особенно возмущены публикациями.
Это была Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США и вероятный кандидат демократов на президентских выборах 2016 года.
За встречей с Хиллари Клинтон, которую организовал Совет по международным отношениям в Нью-Йорке, следил Владимир Абаринов. Радио «Свобода». Продолжение политики. В Испании впервые тюремный срок получил исламский радикал за виртуальный джихад, использование интернета для пропаганды насилия и религиозной ненависти. Арест и тюремный срок библиотекарю Аль-Каиды вызвал дискуссию в испанском обществе. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
8 лет тюрьмы. Таков приговор, вынесенный проживающему в Испании гражданину Саудовской Аравии Мудхару Хусейну Аль-Малки, более известному в радикальных исламских кругах по своему псевдониму «Библиотекарь Аль-Каиды». 53-летний Аль-Малки не бегал по горам с Калашниковым, не закладывал бомбы в самолеты и вовсе не собирался стать шахидом. По 15-16 часов в день, как явствует из материалов следствия, библиотекарь просиживал у компьютера. Он занимался просветительской деятельностью, тиражировал учебники и разного рода пособия для начинающих джихадистов, причем не только на арабском, но и на немецком и английском языках. Речь в трудах библиотекаря шла о религиозной доктрине и о делах сугубо практических. Например, как устроить теракт, изготовив предварительно взрывчатку в домашних условиях, как разобрать и почистить автомат или отравить воду в колодцах. В его компьютере было обнаружено более 200 тысяч архивных документов подобного содержания. Разумеется, здесь же были видео с записями высказываний лидеров мирового джихада Бен Ладена и его подручных Завахири и Авлаки. Хватало и других проповедей террора, а также призывов к физической расправе с руководителями США и стран Евросоюза, включая Испанию. В ходе следствия, в частности изучения почты Аль-Малки, были выявлены его тесные связи с террористической группировкой Ансар Аль-Муджахидин, пакистанским филиалом Аль-Каиды. Все это и заставило министра внутренних дел Испании Хорхе Фернандеса Диаса назвать библиотекаря особо опасным преступником.
Речь идет о предполагаемом члене террористической группировки Аль-Каида, известном под кличкой «Библиотекарь». Он распространял свои материалы на основных форумах джихадистов в интернете, информацию о международной террористической деятельности, о вербовке и подготовке террористов. Так что мы придаем большое значение поимке этого деятеля. Это еще одно свидетельство того, что наши силовые структуры, полиция и гражданская гвардия активно работают, чтобы предупредить любые действия террористов.
Сам библиотекарь и его адвокаты строили защиту в ходе судебного процесса на тезисе о свободе выражения мнений и обмена информацией в интернете. Дескать, речь шла о вполне мирной интеллектуальной деятельности, а также о своеобразном коллекционировании высказываний исламских деятелей и соответствующем обмене коллекции с заинтересованными лицами. Однако суд подобные доводы отбросил, а приговор был вынесен сразу по нескольким обвинениям: пропаганда насилия и религиозной ненависти, участие в подготовке террористов и членство в террористической организации. Между тем, казалось бы, полностью раскрытое дело и основательно аргументированный приговор все же стали предметом полемики. Она вспыхнула в последние недели вокруг интернета между теми, кто выступает за его полную свободу, и теми, кто считает, что мировая сеть не должна становиться орудием в руках преступников. В центре полемики сомнительная мода, возникшая недавно в испанской молодежной среде, публиковать в интернете угрозы и призывы к физической расправе с политиками и чиновниками. Так, несколько дней назад за подобную деятельность по статье 141 Уголовного кодекса «Подстрекательство к убийству» был задержан, а потом отпущен домой до суда некий 19-летний юноша, имя которого не приводится. Его адвокат Оскар Фернандес тут же заявил, что юноша всего лишь пользовался свободой слова для социального протеста, а посему он не подсуден.
Мой подзащитный ни в коем случае не хотел кого-то обидеть. Он требует лишь социальных изменений, учитывая кризисную ситуацию, которую переживает Испания. Его обвиняют в апологии убийства, хотя даже в худшем случае его действия могут быть расценены лишь как оскорбительные высказывания.
Между тем, высказывания обвиняемого, размещенные в интернете, вовсе не зовут к некой социальной борьбе, к примеру, манифестациям, забастовкам и другим принятым в демократическом обществе формам протеста. Зато он открыто призывает к убийству выстрелом в затылок деятелей правящей народной партии, восторгается и называет примером для подражания недавнее убийство руководителя администрации провинции Леон Исабель Караску. Это убийство, совершенное из личной мести, вызвало большой общественный резонанс. Разумеется, болтовня, хотя и довольно агрессивная, молодого человека не столь опасна, как многолетняя деятельность связанного с террористами библиотекаря, и ему, скорее всего, грозит лишь денежный штраф. И все же, что допустимо, а что нет для интернета? Есть ли на этот счет какие-то общепринятые в демократическом обществе критерии? Вот что говорит по этому поводу Франк Ларое, специальный докладчик ООН по свободе выражения мыслей.
Я всегда был защитником свободы интернета. Речь идет о движении человечества вперед, которое невозможно остановить. Интернет упрощает общение между людьми, обмен знаниями и опытом. И, безусловно, у интернета огромное будущее. Он служит прогрессу и демократическому развитию. Проблема лишь в том, что интернет можно использовать как на благо людей, так и во вред. Начиная от травли соучеников в классе, которые иногда приводят даже к самоубийству детей, и кончая оплаченными политическими кампаниями, с тем, чтобы блокировать сайты соперников, дискредитировать их путем использования фальшивой информации, клеветы и так далее. Единственное средство от этого – развитие демократии в обществе, воспитание в людях чувства ответственности. Разумеется, подобное может занять много времени. Правда, есть режимы, которые пытаются обезопасить себя, введя цензуру в интернете. Но у этого метода, как я полагаю, нет перспективы, как у любого запрета политического толка. Так что единственный путь – это разъяснительная работа, воспитание людей.
Итак, докладчик ООН против цензуры в интернете. Однако, по его мнению, это не означает, что публиковать можно все, что угодно. Ларуа считает, что в интернете следует запретить все виды деятельности, относящиеся к разряду преступных. И за подобную деятельность люди должны нести уголовную ответственность.
Должен быть разработан четкий список действий, характеризуемых как преступные. Это, например, подстрекательство к террору, содействие растлению малолетних, побуждение их к занятию проституцией, детская порнография. За подобные деяния в интернете следует наказывать. Такие сайты должны закрываться, а их владельцы преследоваться по закону. Что же касается дебатов политического характера, скажем, на форумах в интернете, даже самого жесткого содержания, то здесь не может быть каких-либо ограничений. Все это должно быть предусмотрено законодательством.
Поскольку в Испании подобное законодательство уже существует, то и правоохранительные органы действуют довольно энергично. Американская транснациональная корпорация Google даже поместила Испанию в список стран, которые больше других присматривают за интернетом. Правда, основная масса нарушений в интернете, по данным испанской полиции, не являются особо опасными. Полиция обязывает стереть личные данные заявителей, которые незаконно использовались владельцами сайтов, наказывает штрафами за незаконное в нарушении авторских прав скачивание видеоматериалов и распространение детской порнографии. За последнее деяние, если распространитель также является изготовителем указанной продукции, его ждет тюремное заключение.
О библиотекаре Аль-Каиде рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.